Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 386, статья «Дарование Торы», пункт 6. Материал можно скачать с сайта КАП-ТВ, там же задавать вопросы. Труды Бааль Сулама, страница 386, статья «Дарование Торы», шестой пункт.
Здесь мы говорим о даровании Торы. Вещь очень особенная. Очень особенное, когда мы действительно со всем этим бардаком, со всем этим базаром, на котором мы находимся, мы не понимаем, что здесь происходит. Потому что если бы не было дарования Торы, человечество вообще выглядело бы совершенно иначе. Вся культура, воспитание, все страны, политика, государство и другие вещи, все выглядело бы совершенно иначе, потому что все началось, собственно, с того, что мир получил определенную идеологию, духовную, внутреннюю, знание о жизни, смерти, высшей силе, взаимоотношении человека с высшей силой, потому что до этого там были даже какие-то мистические такие вроде бы знания, как сказано уже, что Авраам послал подарки на восток, да, но прежде чем человечество получило это от Адам Ришона, потом от Авраама, прежде чем приняло эти понятия, это было действительно как, ну, без какого-либо правильного отношения к жизни, к смерти, к сути жизни, чем ее наполнить, где высшая сила. Была такая жизнь, ну, совершенно животного уровня. И уже нельзя понять этот мир, современный мир, насколько Тора, насколько эта методика, это отношение к Творцу направляло человечество в самые разные стороны. В течение последних 2000 лет сколько было сделано в культуре, в сфере воспитания, да и во всем. Это все толкало человечество к развитию во всех его формах. Очень интересная вещь, потому что дарование Торы — это... Нам кажется, что это нечто такое вот просто так, но... Прежде была группа, маленькая группа, которая жила по методике Авраама, потому что он объяснил им, как нужно жить. Поэтому дарование Торы начинается с предстояния горы Синай, потом разделение народа на десятки и на работы в десятках, в постижении свойства бины перед входом на уровень Эрец Исраэль. Речь здесь не идет о географии, да? Ну и так далее. В общем, на самом деле, все, что касается этого, очень важно. И это дано человеку в конечном счете до сегодняшнего дня. Мы видим, откуда, насколько человечество заблуждается в этом, воюет, любит, ненавидит. В общем, по сегодняшний день это определяет весь процесс, собственно говоря, того, что происходит в человечестве. И это будет происходить и дальше, несмотря на человеческое развитие в технологии, в культуре, в воспитании, в науке, пока наука Каббала не раскроется, правильное использование Торы, да? То неправильное использование Торы, которое называется религии разнообразные, эгоистические, такими дикими, совершенно эгоистическими формами, останется и еще будет расти. Это не относится и не зависит от умственного развития человека или человеческого, потому что в конечном счете отношение к Творцу, к Божественному, может быть либо в соответствии с религиями, разнообразными, и тогда это приводит к войнам, к проблемам, к столкновениям, либо в соответствии с наукой Каббала, где все прегрешения покрывает любовь. Одно из двух. И мы видим, что на протяжении всей истории это ровно то, что происходит. Сколько мы не видим за всей нашей путаницей в повседневной жизни, да, насколько мы этого не замечаем, но это в конечном счете и определяет все. Понятно до сих пор? Да? Нет? Что непонятно? Ты в повседневной жизни не понимаешь и не чувствуешь того, что я сейчас сказал. Это понятно, потому что ты должен как-то существовать. Но я говорю о странах, культурах. Если я говорю о континентах, о цивилизациях, то я должен говорить, что до сегодняшнего дня на самом деле то, что происходило в мире, это столкновение цивилизаций, которые всецело являются результатом неправильным, результатом неправильного понимания божественного, потому что это ровно то, что происходит. Посмотри, как весь мир делится, да? Весь мир делится в соответствии с религиями. Кроме Китая и Индии, да, там это тоже есть, но в другой форме. Там буддизм и все такое, но на самом деле, иудаизм не бери в расчет, в конечном счете, что такое иудаизм, да, но ислам и христианство завоевали мир, до сегодняшнего дня мир никак не успокоится. До сегодняшнего дня различные ответвления ислама, сунниты, шииты, те и другие, десятки типов и христианства, сколько у тебя видов, правда? На сегодняшний день уже между христианами войн нет, но в исламе они все еще происходят. Посмотри, что происходит. И все это на фоне того, что как бы кто понимает божественное правильно, правильнее. Эго плюс Тора — это вот дает то, что дает. И не хочу говорить о иудаизме даже. Пока что успокоилось так немного, да, но мы видели такие вещи, что насколько люди, собственно, были готовы друг друга убивать и разрушать.
Не, ну это все понятно, да, это правильно. Это все из-за религии и познания божественного.
Нет, не религии божественное, а потому что эгоизм в это привносили. Не все прегрешения покроет любовь, что эгоизм там есть, но мы его останавливаем и над ним строим его эгоизм, его над ним строим нашу любовь. А тут наоборот. Эго властвует Торой, управляет Торой, а не Тора эго. Вот и все. Только в этом разница между всеми. Так, общий человеческий эгоизм, неважно в какой форме, в каком режиме, возьми эгоизм, возьми Тору, и уже что такое Тора? Это свет, возвращающий к источнику, который должен управлять эго. Тогда ты уже имеешь науку Каббала, и не нуждаешься ты больше ни в каких религиях и ни в чем, только в этом. Если ты возьмешь эго над Торой, тогда ты уже начинаешь комментировать Тору, делить ее по этим формам, которые есть в человечестве, то ты уже получишь то, что, собственно, имеешь сегодня в мире. Вот.
Управлять эго. И этому ведь учил и Авраам.
Да.
Так в чем же разница? Вы же говорите, что то, что там произошло у горы Синай. Потом.
Методика. Практическая методика.
В чем она?
Практическая методика. Я тебе объясню. До входа в духовную работу от горы Синай далее было то, что называлось периодом працев, когда они работали, но желание получать было таким, что оно не требовало работы в группе, в десятках. Было достаточно им было достаточно существовать в таком виде, что, ну, все были и так зависели друг от друга, и поддерживали друг друга. Желание получать было не как у нас, оно было очень таким простеньким. Было совершенно понятно, что, ну, смотри, если ты занимался, допустим, так, деревней. Когда-то деревня была как кибуц. Все открыто. Люди, ну, не были такими уж индивидуалистами, не закрывались от других. Потом становилось, потом эгоизм все рос и рос, и начали как бы изолироваться, отдаляться друг от друга, каждый со своими делами. Люди переезжали в город, открывали какой-то бизнес. Ты не можешь представить себе сегодня формы существования людей, 4000 лет назад, например, да? 3000 лет назад. Как было в Вавилоне? Что было в Вавилоне? Было много народов, и все они жили как один народ. Один язык у них был. Что это значит? Все друг друга понимали. Все было нормально. Были как добрые соседи. Было нечего, не из-за чего спорить, ссориться. Не ссорились между собой. Ничего. Потом начал раскрываться эгоизм, уже начали понимать, перестали понимать друг друга. Вот настолько. Это твое, это мое. Что такое твое и мое? Объясни, что это значит как-то. Я его перестал понимать. Он говорит, что это его. Что значит его? Он мне не дает это, я что, не могу взять? А я должен дать ему или еще кому-то? Нет, он говорит, это только его. А до этого не было. Хотели вернуть такие взаимоотношения в кибуц. Хотели, пытались и пробовали как бы, но не работало уже. Уже было другое, время, другие желания. И нужно было уже быть вместе, потому что не было своих средств производства ни у кого, и нужно было объединяться, чтобы выживать. А в тот момент, когда уже вопрос выживания не стоял так остро, начали отдаляться друг от друга.
Ну вот того, как мы видим вообще опыта, пока не раскрылась Тора, все было нормально. А потом вот это и золотой и телец потом появился. И...
Нет, тут ты прав, но прежде они обрели большой эгоизм, только не поняли, еще не начали его раскрывать. Как мы сейчас его еще, мы не раскрываем тот эгоизм, который находится в нас. Но когда ты начнешь получать свет Торы, возвращающих к источнику, ты начнешь понимать, какой ты эгоист. Конечно, то, что они были в Египте, они не ощущали, что это Египет. Они практически этого не ощущали. Когда раскрывается Египет, тогда, когда начинает светить на него светом Торы, тогда раскрывается золотой телец и все остальные проблемы. То, что раскрывается за 40 лет пустыни, в походе между Малхут и Биной, раскрывается все, что между ними. Это было, но это было скрыто, а теперь раскрывается. Да.
Но. Тут он в шестом пункте говорит, чтобы как следует понять суть Торы и заповедей, данных нам.
Да.
А есть кто-то, кто понимает, а есть кто нет?
Я не проверял, кто понимает, кто не понимает.
Ну вот тут же написано.
Но он тебе хочет объяснить, давай учиться.
А что тут, мы же тоже миллион раз уже читали.
Я слышал. Мне голос, я услышал, что ты зол, весь, у тебя есть злое начало. Да, злое желание. Это желание включает в себя 613 тарьяг желаний. Исправить их можно только в плане их применения, использования. То есть с намерением не ради себя, чего ты хочешь достичь в каждом желании, а ради ближнего. Исправление происходит благодаря особой силе, которая приходит к тебе и называется светом. Светом, возвращающим к источнику, который возвращает тебя от плохого к хорошему. Поэтому это называется свет, возвращающий к источнику. Потому что это состояние, в котором ты когда-то был, потом ты с него упал, а теперь тебя снова в это хорошее, улучшенное состояние возвращает. Поэтому эта сила, которая возвращает из зла в добро, называется Торой. Потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. К добру, иными словами. То есть, если ты пользуешься такой силой, которая возвращает тебя к источнику, это называется изучать Тору, учить Тору. Почему учить? Потому что то желание, которое раньше было плохим, теперь стало хорошим, то и то, и другое, и в этом, и в другом ты ощущаешь, что это за желание, что я ощущал тогда, что я ощущаю сейчас. Это разница, перепад между тьмой и светом. В этой разнице ты и ощущаешь действительность. Это называется учить Тору на себе, как сказано, начертать на доске своего сердца. У тебя есть 613 испорченных желаний. Каждое желание, которое ты исправляешь с помощью света, возвращающего к источнику, называемого Торой, ты исправляешь эти желания от использования их ради себя, на свое благо, что на самом деле это даже не на твое благо. Но твое намерение — это использовать их ради других, то каждое желание уже называется выполнением заповеди, потому что Творец заповедовал так поступить, поэтому называется заповедью. Ты изучаешь Тору, и ты изучаешь Тору выполнением заповеди. Все очень просто. И не нужно больше ничего. Я тебе объяснил это уже меньше, чем... Я тебе это объяснил меньше, чем за минуту. Я засекал. 47 секунд.
А в пятом он говорит, и поймем все,
да.
Потому что первый вывод, что нет у тебя действующего лица без какой-то цели. И я спрашиваю,
да.
Я говорю себе, ну ладно, хорошо то, что он пишет здесь. Но потом, что позволяет держаться миру вот в этом состоянии, когда он рушится?
Мир не разваливается. Что ты что так беспокоишься? Будь чуть более... логичным, что ли. Ты все-таки, ну, взрослый человек, нет? Чего нам заботиться о мире? Что мы понимаем, какие у нас силы, возможности? Что мы можем сделать? Я не беспокоюсь о мире, я его оставил. Что я могу? Я там могу что-то изменить? Я своими детьми не могу управлять, да и с собой. Ты женой пробовал управлять?
Ну,
так что ты думаешь?
Ну же не в этом деле. Мать вот сожгла детей своих, как вчера было. Этот крадет, мир переворачивается. Путин с этим, там еще там кто-то. Такой бардак. Я вообще не понимаю, чего тут происходит.
Я очень уважаю этот бардак, потому что это дает миру возможность увидеть, в каком состоянии он находится, и что в конечном счете нужно что-то сделать, наконец. Поэтому мы будем изучать дарование Торы, как с ее помощью делать действия. Пожалуйста, пункт шестой.
Однако, когда мы как следует поймем, что суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить благодаря исполнению их, в размере, указанном нам мудрецами, что является целью всего грандиозного творения, предстающего перед нашим взором, тогда мы поймем все. Так как первое правило говорит о том, что нет у тебя действующих бесцельно. И нет в этом правиле исключения, ну, кроме людей, нездоровых или младенцев, детей. Поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершит без цели ни малое действие, ни большое.
То есть все, что бы ни происходило, происходит под под управлением высшей силы, в процессе, который эта высшая сила определила, и все это закон непреложный. Все, это во-первых. Почему? Мы это изучаем, то, что называется в индукции. Что это значит? Я вижу в растительной природе законы непреложные, в неживой законы совершенно непреложные, в животном мире законы тоже абсолютные. Я даже, на самом деле, я их до конца не понимаю, я даже не понимаю абсолютных законов неживой материи. Почему? Потому что эта физика квантовая, она вся занимается неживой материей. И именно там я затрудняюсь. Я еще не знаю, какие там скрыты от меня законы в растительной или в животной материи. Это настолько далеко от моего восприятия. Но даже там, где я все, что бы я ни воспринимал, я распознаю абсолютный закон. Плюс и минус, все. В конечном счете нет ничего, кроме этого. Все это существует в такой идеальной форме. И там, где я вижу, что это не так, то это я. Я потом осознаю, что это я не понял, я ошибся, что я неправильно это воспринял, что мне не хватает каких-то инструментов, чувства или разума, чтобы это понять. Поэтому творение — это абсолютный закон. Точно так же, как мы не видим закономерности даже в неживой материи, да, в квантовой физике, во всех этих вещах, а уж в растительном или животном тем более, ну, не видим мы, признаем это, да? Всего-то 50 лет назад мы начали немного понимать, что происходит в живой материи, да? Психология вообще, что такое человек? Где его разум, мы не знаем. Мы не находим разума в голове у него, да, чувства тоже, как будто бы во всем теле, а при этом мы думаем, какая-то нервная система или что, еще что-то. А душа, сколько там говорят, 20 грамм она весит или сколько, как будто бы. Что мы вообще понимаем? Только из действия мы можем познать то, что мы видим, какую-то закономерность. Если я ее знаю, я раскрываю закон. Поэтому обо всем я должен говорить. Это закон, но я на данный момент его не понимаю. Как маленький ребенок, который не знает, так он путается, ошибается. И вообще. Поэтому он говорит просто. Чтобы ничто не действует бесцельно, да? Чтобы не было, в этом точно есть какая-то цель.
И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей.
Это значит, что это значит? Мы раскрыли. Как тебе говорят физики, то же самое говорят мудрецы. Они говорят, ребята, мы раскрыли закон. То, что мы, если мы исправим наше восприятие, мы будем знать всю действительность, как она существует, мы ее изменим и сделаем ее такой, какая она должна быть, и будем жить в новом мире. Потому что действительность зависит от нас. Мы воспринимаем действительность. Каждый судит по своим неисправным свойствам. Давайте изменим действительность. Это возможно. Посмотри, какие горизонты раскрывают тебе. Что они тебе говорят исправить, выполнять Тору и заповеди? Исправь свои свойства, исправь свои намерения, ты увидишь другой мир, ты будешь жить в совершенном и вечном мире, не в том, в котором ты живешь сейчас. Ученые тебе говорят, как это выполнять? Хочешь? Да. Не хочешь? Нет. Но это называется закон корней ветви, Торы и заповеди. Все. Это наука.
Суть этого, как объяснили нам самые первые, что в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую суть.
То есть цель творения — это раскрыть высшую силу, творением. Есть Творец, есть творение, и Он хочет раскрыться им. Им, значит, в них. Да?
И постижение высшей сути раскрывается в творении ощущением наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигнет желанной величины.
То есть Творец создал нас такими, что Его раскрытие в нас приятно. Мы испытываем ощущение, и раскрытие Творца дает нам приятное ощущение. Дальше.
Этим поднимаются падшие в истинном осознании постижения Его и слияния с Ним, пока не станут носителями Его и не сольются с Ним, пока не достигнут окончательного совершенства. Никто не увидит Творца, как только ты. И из-за величия и великолепия этого совершенства и Тора, и пророки остерегались говорить о Нем. Как намекали на это мудрецы, что все пророки говорили только о времени Машиаха. Но в будущем, грядущем, никто не увидит Творца, как только ты. Это известно имеющим и знания, и нечего тут больше и добавить.
То есть есть цель, и мы должны к ней прийти. И когда мы к ней приходим, мы меняемся так, что мы понимаем, что такое хорошо, что такое истина, не так, как сегодня. И мы раскрываем Творца, и ощущение раскрытия Творца действительно называется добром. Нам нужно изменить наши свойства, наши вкусы. И то, что мне сейчас кажется вкусным, возможно, станет не очень-то вкусным. И то, что сейчас мне кажется невкусным, покажется мне очень вкусным. Мне нужно изменить себя. Это называется тикун, исправление, которое мне нужно сделать. Как? С помощью света, возвращающего к источнику, исправить себя, исправить свой вкус, и тогда Творец, в соответствии с Его раскрытием во мне, будет мне приятен, вкусен. Это будет для меня наслаждением. И этого Он хочет. Так что перед нами процесс и смысл, и мы обязаны это выполнять, хотим мы этого или нет. Он объясняет нам закон природы, где мы существуем. Насколько мы этого не хотим, насколько мы не хотим относить себя к этому, настолько мы, собственно, и упустим. Убегать тут некуда. Это как ученые говорят о соблюдении законов, да? Дальше.
И это совершенство выражается в Торе, в пророчестве, в высказываниях мудрецов простым словом — слияние. Но из-за многократного употребления этого слова массами оно практически потеряло свой первоначальный смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, замрешь в изумлении от величия чуда. Представь себе величие божественного и значимость творения низменного, и тогда сможешь оценить, что представляет собой их слияние. И тогда поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. И выходит, что цель всего творения заключается в том, чтобы низшие эти создания, постепенно развиваясь посредством исполнения Торы и заповедей, смогли бы подниматься все выше и выше, пока не удостоятся слиться со своим Создателем.
То есть мы исправлением наших желаний, 613 желаний, выполним, сделаем, выполним 613 заповедей. Каждый свет — это 613 светов Торы. Каждый исправит относящееся к нему желание. исправит это на использование ради отдачи, и так мы придем к подобию Творцу. И точно так же, как в высшем свете то, что в нем есть, все это будет нашим, нашим приобретением. Мы все это поймем, почувствуем и в чувстве, и в разуме. Что это постижение совершенства называется слиянием. С помощью действий происходит. Вот в этом, собственно, и есть смысл. Так что у нас очень конкретная и простая вещь. Ты сотворен разбитым. Ты исправляешь себя Торой и заповедями, то есть с помощью Торы ты исполняешь заповеди, исправление своего желания получать, и тогда ты приходишь к правильной жизни, духовной, вечной, совершенной, что в конечном счете относительно Творца называется слияние с Ним. Ясно? Тишина, все понятно, всем кроме тебя. Ну?
Ну, это какая-то вещь такая фантастическая.
Я тебе ничего не говорю. Мы вместе читаем то, что пишут мудрецы. Эти мудрецы являются исследователями природы. Природы, не то чтобы на них какая-то книга сверху свалилась. Они сами из себя исследовали, из собственных желаний. И их исследования, в их исследования они раскрыли эти явления в природе. То, что есть внутренняя сила в природе, которую они назвали Творцом, нужно понимать, почему они так его назвали. Но это природа, это сила природы, находящаяся в природе. Сам Творец — это и есть природа, да? Гематрия, Элуким, Тева. И они сказали, что вся природа — это Творец. Что это значит? Что сейчас ты, я и мы, и все-все-все, и вообще все, что есть в нашей Вселенной, еще в тысячи таких же, как она, не знаю, что там есть, все мы находимся в том, что называется Творец. Это общая сила, которая содержит в себе все творение. И у этой общей силы есть определенная программа, свойства, поведение и законы. Все законы, которые мы изучаем в таких науках, как физика, химия, зоология, биология, мы все изучаем частное проявление общего закона, в частности. А Каббала занимается именно общим законом природы. Есть люди, которые стремятся к тому, чтобы это узнать. Почему? Потому что они хотят понять, зачем это, для чего, что в этом такого, и куда это все ведет. И так далее. Поэтому люди, которые к этому стремятся, приходят к этой науке и проникают во всю эту природу и раскрывают. Потому что им есть дело именно до этого. Есть люди, которым нет дела. Оставь меня в покое. Пиво, футбол, не хочу ничего большего. Разные есть люди. Мы никого не судим. Только те, кто действительно постигли все творение и увидели ее закономерность, программу, суть, смысл, и что все это происходит в соответствии с четкими и абсолютными законами, они объясняют тебе, где ты находишься. Они этого не объясняли раньше, несмотря на то, что изучили это со всех возможных позиций. Они не рассказывали об этом. Они ждали, пока вы не будете способны это воспринять, понять, почувствовать. И сегодня, когда рассказывают хоть и всем, но... Конечно, есть люди, которые их понимают, а все остальные говорят, да что это такое? Что это за путаница, что это за изменение? А есть люди, которые говорят, это может быть правдой, но это нереально. Да? Как ты, например. Реально это или нет, не имеет никакого отношения. Это закон природы. И все. Я объясняю, почему. Потому что мы продвинулись, мы путем эволюции пришли к состоянию, где мы уже не можем не знать этого закона. Точно так же, как мы раскрываем в течение тысяч лет нашего развития, мы каждый раз раскрываем законы природы. Мы раскрыли химию, физику, геологию, да, все эти формы, зоология, биология и другие. Мы их раскрываем, почему? Все больше из того, что мы внутренне готовы исследовать, задаваться вопросами и распознавать разные вещи. Происходит что? К тому, что мы пришли сегодня к тому, что и эту науку мы можем раскрыть. И раскрыть всем, как пишет этот последний великий мудрец Бааль Сулам. Все? Так чего ты хочешь? То есть ты можешь относиться к этому как хочешь, это твое дело. И ты относишься к этому так или иначе, потому что эта наука имеет особый статус. Эта наука требует от тебя делать действия против твоего желания. И не то чтобы в отличие от любой другой науки. Здесь требуется определенное отношение. Потому что тебе не раскрывают частных законов всей действительности, чтобы ты их не поворачивал ради собственной выгоды, да, так или иначе. А тут тебя открывают особое отношение к общей силе всей действительности, и тут, уважаемый, тебе придется измениться самому. Почему? Потому что тебе нужно войти в определенное отношение к нему, к этой общей силе, общему закону. Потому что ее, эту силу, ты уже изменить не можешь. Частные законы ты можешь как-то нагнуть в пользу своего эгоизма, подчинить ему, да? В этом все и дело. Поэтому так много противников у науки Каббала. Так много. Есть такие, которые говорят, да, хорошо, замечательно, но... Но! Есть люди, которые слышать не хотят, знать не хотят. Что тут от меня что-то нужно, как маленький ребенок, от которого ты требуешь быть хорошим. Все что угодно, только не это. Да.
Нет, вопрос, который возникает, и люди спрашивают, в мире спрашивают, на самом деле, Торы, заповеди, я могу поменять действительность своей жизни?
Если бы это не было возможно, если бы ты не был в том состоянии, где у тебя уже нет выхода, тебе бы не раскрыли. В соответствии с принципом «не ставь препятствия перед слепым». Зачем мне требовать от ребенка выполнения каких-либо условий, которые он изначально выполнить не может? Мы знаем, что правильное воспитание в соответствии с возрастом, да, в любом возрасте даются какие-то новые условия, появляются новые требования, новые возможности в соответствии с развитием ребенка. Мы уже пришли к такому развитию в нашем веке, да, что нам нужно раскрывать эту науку всем, потому что без нее нельзя дальше нормально развиваться. Если сейчас люди будут продолжать делать в соответствии со своим эгоизмом то, что им как бы нужно делать, они уже принесут друг другу огромный вред. И как говорят каббалисты, как Бааль Сулам пишет в статье «Время действовать», да? Пора обращаться к Творцу, потому что Тора нарушена, да? То есть любой ценой это нести. Пусть тебя будут презирать, бить, ты обязан делать это, потому что в этом ты проявляешь свою любовь к человечеству.
Вот вопрос, о какой реальности говорится тут, если я говорю о собственной моей действительности?
Твоя действительность — это твое эгоистическое желание получать, которое ты можешь исправить особой силой, которая называется Творец, либо, как в данном случае, называется светом, возвращающим к источнику.
То есть вся история — это поменять свою действительность на отдачу, нежелание получать? Это же не просто поменять мою действительность, а...
Нет, потому что ты в своем желании получать, когда ты его меняешь, ты меняешь свое восприятие реальности. Реальности. Ты уже ощущаешь себя не так, как сейчас. Ты чувствуешь, что ты существуешь не в этом мире, а в чем-то немного большем, иным, в каком-то другом, более высоком измерении, где-то связан с другими частями действительности. Ты находишься в сети связи, которых ты еще не понимаешь, но тебе и ученые говорят, что это правильно, что это так, не только каббалисты. Так что мы находимся в состоянии, где мы раскрываем эту науку, эту мудрость всему миру для того, чтобы облегчить им следующие этапы. Потому что если они продолжат, ну, как в Европе сейчас, да, они понимают, что уже нельзя так, и нужно останавливаться, как в Америке, которая уже... они уже начали переваривать, что сделал с ними этот прекрасный человек. Да? Есть то, что называется познание зла. И нам нужно продвигаться к тому, чтобы мир, собственно, мир уже вошел в период, где в нем начинают работать другие законы. И мы видим, что деньги не работают. Эго перестает работать. Семья разрушается. Человечеству уже не на чем работать, потому что нет смысла. Все, что связано с деньгами, оплатой чего-либо, усилием, вдруг ничего не нужно. Что же нам делать? В соответствии с какой сетью, в соответствии с какими силами? Какую работу всем дать? Чем им платить? Все, все крошится. И почему, объясняют нам каббалисты? Потому что мы входим в новую сеть, в новую программу, как в компьютере. Ты, допустим, сделал апгрейд системы, да? Так нам сейчас апгрейд делают. Мы выходим на новый уровень, мы входим в новый период, в новый образ существования и управляем мы иначе. И без того, чтобы понять, где ты находишься, ты ничего не сможешь сделать. Ты совершенно обязан, тебе совершенно необходима каббала. Она объяснит тебе, в каком мире ты сегодня существуешь, где находится эта сеть, как она работает, и как это, и что ты в нее можешь привнести. Без этого мир просто полетит в пропасть. Не хочешь? Кто тебя спрашивает? Хочешь ты, не хочешь? Это как процесс геологический, процесс развития, эволюционный процесс. Ты сейчас подними руку и скажи, я против. А кто тебя спрашивает? Конечно же, мы не согласны, но природа это с нами делает. Так что... Поэтому будем правильно заниматься тем, что называется этой методикой Торы. Тогда будем правильно знать, как вести себя в этом мире и вести за собой этот мир. И на этом
мы заканчиваем. Спасибо телезрителям. Сейчас мы дадим задание на день. Попытаться во всех отношениях в группе видеть место для уступки. Постараться во всех отношениях в группе увидеть место для уступки. Так, на этом мы заканчиваем. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Все мы как один. Мировой каббалистический конгресс. Ученики и зрители 66-го канала приглашаем на международный конгресс, который будет происходить 21-23 февраля в Тель-Авиве. Информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kab.co.il. Курс «Основ каббалы» на английском языке. Мы приглашаем всех наших зрителей, говорящих на английском, присоединиться на интерактивный курс. Курс «Основ каббалы». Соберутся тысячи людей со всего мира, которые выводят свою жизнь на новый уровень. Будет это все происходить по четвергам, начиная с 5 января в разное время. Информацию на сайте.
להמשיך קדימה ישר.